наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы опять на волнах моего радиоблога. И что у нас сегодня будет происходить? Я буду озвучивать некоторые свои публикации, размещенные мною в сетях за последние 2-3 года или там последнее время. Также будут звучать комментарии к ним, озвученные голосами моих помощников, а то они рядом со мной, молодые, симпатичные. Это Алена.
Здравствуйте.
И Сергей.
Здравствуйте.
Вот. Они сделают эфир более насыщенным, ну и приятнее все-таки слушать, не одно же мое вот это лопотание. Мало того, сегодня мы решили опять повторить этот эксперимент и ответить на звоночки. Если они у вас возникнут, то телефон 8 800 200 ровно 9702, по которому вы можете задать какой-либо вопрос, но только в том случае, если действительно это будет вопрос, а не какое-нибудь там пространное объяснение в любви или наоборот в ненависти. Первая часть, вот самый первый блок, у меня вот о чем. Дело в том, что предыдущая наша встреча была в День России, 12-го. Я думал, что это менее помпезное мероприятие, но потом вдруг выяснилось, что у нас все каналы были этому посвящены. Огромные мероприятия происходили везде по России, большие концерты и так далее. И я решил все-таки еще раз об этом сказать. Но почему именно так возникло? Потому что мне предложили в одной из сетей предложили повторить старый мой пост. И он как раз совпал со вторым мероприятием. Дело в том, что начался чемпионат Европы по футболу. И как-то вот все вместе совпало. И вот этот... Ну, послушайте сами. Страна с большим подъемом отметила День России, то есть День моей Родины. А Родина — это в первую очередь люди и народ. Мы друг друга любим. Я люблю свою Родину, она любит меня. Я люблю свой народ, он отвечает мне взаимностью. Все просто. Тогда самое время в этот день поговорить о народной любви. Жду своей очереди в бухгалтерию нашего РЭУ. Пришел разобраться с коммунальными платежами. Сразу за мной стоят две женщины средних лет, и я становлюсь невольным свидетелем их разговора. Одна другой: и что? Так никто и не навернулся? Вторая говорит: да, может, и навернулся, но разве же они покажут? Да покажут, им же рейтинг нужен, а иначе что бы они артистов на вышку погнали? Как раз, чтобы кто-нибудь навернулся. Да, хорошо бы, и чтобы задницы обводы, и чтобы брызги на весь экран. О, было бы здорово. Понятно, что артисты и медийные персонажи, которые подписались тогда на проект Первого канала «Вышка», ради рекламы будут сниматься даже в том случае, если в бассейн не нальют воды. Но они же все-таки ждут от зрителей хоть какого-нибудь сочувствия или сопереживания напрасно. Для иллюстрации своего утверждения расскажу такую историю. В 1993 году, 8 декабря, стадион «Лужники», в перерыве матча «Спартак-Галатасарай», пятеро звезд эстрады вышли с микрофонами на беговую дорожку перед спартаковской трибуной и запели песню Криса Кельми «Замыкая круг». Состав артистов был таким. Сам Крис Кельми, ваш покорный слуга, Лариса Долина, Игорь Димарин. Пятого не помнят, но он тоже кто-то из известных. Выступить нас попросило руководство «Спартака», которое хотело сделать своим болельщикам приятное. Было достаточно тепло. Вчерашний снег растаял, но не весь. Под скамейками осталось достаточно много мокрой ледяной крупы. Скучающие поклонники великой игры быстро нашли себе развлечения. Они стали лепить увесистые бомбочки и пулять ими в любимых артистов. Понимая, что наше выступление может стать для каждого из нас последним, потому что снаряды у ребят получались тверже камни и летели с большой высоты, мы быстренько ориентировались под улюлюканье явно разочарованной толпы, ведь никто не попал в наши звездные головы. С тех пор я не очень верю во всеобщую народную любовь, но и не особо расстраиваюсь, когда встречаю неприкрытую и абсолютно ничем не мотивированную ненависть, направленную в мою сторону. А может быть, зависть, не знаю. Конечно же, откликнулись люди. Иван Шанжаев пишет:
у нас черта такая в породе присутствует. Нас в какое место не поцелуй, везде будет задница. И искренне любить наш народ во всей его массе может либо человек с безмерно широкой душой, либо человек, напрочь огороженный от народа мощной стеной круга своего общения.
Да, куда ни поцелуй. Светлана Островская.
Вообще-то, по классификации Канта, людей можно поделить на мещан, этиков, эстетиков. Вот основная масса людей — это мещане, и их большинство. Это они так себя ведут, а вы не обращаете внимания на них.
Ну вот как вот не обращать внимания? Вот ты стоишь, и на тебя летит снаряд. И ты знаешь, что тебе пробьет голову сейчас, и ты свалишься весь в крови. Они будут радоваться, да? Федор Федорович, или Виктор Федорович, извиняюсь.
Это не зависть и не ненависть, это воспитание и только. Как говаривал один мой знакомый, крестьяне пантомимы не понимают.
Крестьяне много чего не понимают. Если там крестьянам давать возможность сейчас самим за себя все решать, вот я знаю много всяких историй. Крестьяне, допустим, они приняли лозунг «все отнять и все поделить» буквально. Потому был такой случай, что был рояль у барина изъят, распилен на кусочки и сгорел в топке очень быстро. никому ничего толком не принес. Елена Минкина.
Мой женский опыт подсказывает, что скучающие поклонники – это непредсказуемая стихия. И, пожалуй, у нас в России весь народ – те самые скучающие поклонники.
Ну, не весь, конечно же, но все-таки на трибуну я бы сейчас, допустим, с ребенком не пошел, вот, на наши матчи. Владимир Козловский.
Возможно, народ воспринимает артистов в первую очередь как некий условный экранный образ, и лишь во вторую – как людей. Ну а дальше следует поведение в соответствии с уровнем восприятия.
Ну, понятно. Ирина Курдыба.
А народ — это безликая масса, жаждущая крови и денег. Хочется верить все же, что такие ублюдки в меньшинстве. Хотя в жизни почему-то сталкиваемся с ними все чаще и чаще. А может, все происходит от того, что большинство из нас просто не хотят связываться с ублюдками. Но ведь, проходя мимо, мы даем свое молчаливое согласие на беспредел.
Ну как может и не пройти мимо? Идет спартаковская толпа. Она разнесут любое препятствие, которое попадется им на пути. Что им может сказать Ирина Курдыба или какая-нибудь женщина? Что, их пристыдить может, что ли? Они идут драться, они же не идут футбол смотреть, им совершенно все равно. Они, в общем-то, вот я знаю, что было на мини-футбольных поединках, это футзал. Туда спокойно ходят болельщики всех команд, сидят практически вместе с детьми и смотрят футбол. То же самое происходит в хоккее. Несмотря на то, что там противостояние то еще, и там тоже болельщики свои, нету никакого мордобоя, близко даже. То есть его нет в пляжном футболе, его вообще нигде нет, кроме вот этих вот матчей, которые происходят на больших стадионах. И то, что сейчас творится, там, допустим, с болельщиками, это же отдельная тема. Алексей Вострокунов.
Это все от комплекса собственной неполноценности. У толпы даже настоящих чувств нет, потому что именно в толпе наиболее полно раскрывается вся неблаговидная изнанка человека.
Может быть, Ольга Марцинкевич.
В одном из рассказов Сомерсета Маэма героиня, цирковая гимнастка, исполняющая смертельный трюк, говорит: «Все эти люди приходят сюда в надежде, что именно им повезет увидеть, как я разобьюсь».
Может быть, Игорь Золотов.
Типичное быдло. То же самое, что вчера Бонни на стадионе в Марселе устроила с таким же британским быдлом. Люди-человеки и фанатское быдло-стадо – это все-таки два различных понятия.
Ну вот как разделить этих быдло-человеков и стадо, и людей? Одни едут, и все говорят, что мы едем туда посмотреть футбол, а потом выясняется, что часть этого народа все-таки приехала не посмотреть футбол, а начистить кому-то рыло. И это все отражается на нас, на имидже нашей страны. Не хотелось бы, конечно, чтобы это продолжалось дальше.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Второй блок. Звонки по первому блоку уже не принимаются, потому что тема поменялась. Тема у нас сегодня вот такая. Я придумал такую рубрику «Просто о сложном», где я рассказываю милым дамам об устройстве мира и о некоторых событиях или персонажах. Вот в данном случае я коснулся такого человека, который недавно отмечал свой день рождения, но ему просто много лет, там 200 с чем-то, 300 лет. Это про Петра Первого идет разговор. Значит, так «Просто о сложном» Петр Первый. Милые дамы. Если однажды в компании, во дворе, на кухне, у костра, на пляже зайдет разговор о российской истории, в нем обязательно всплывет фигура Петра Первого. И когда ваш муж, друг, приятель, бойфренд, случайный знакомый самоуверенно скажет, что личность обсуждаемого самодержца для блондинок сложновата, и вам лучше пока поболтать по скайпу с подругой, сбегать в магазин, выгулить собаку, посмотреть «Дом-2», вы должны снисходительно усмехнуться и ответить, что для вас личность любого мужчины не сложнее салата из огурцов. А для того, чтобы ваше утверждение было применимо к теме разговора, я попробую в двух словах рассказать об этом историческом деятеле. Каждый человек родом из детства, и наш герой не исключение. До 4 лет Петрушу холили и лелеяли, у него было все, что только можно пожелать, но после смерти отца сказка закончилась. Учить мальчика было поручено подьячему, человеку тихому, недалекому и многопьющему. В результате серьезного царского образования ребенок не получил. В 10 лет Петр был смертельно напуган стрелецким бунтом и увидел реальную кровь, от чего потом всю жизнь страдал трясением головы и неконтролируемыми судорогами лица. А еще он наполнился страхом перед русским бунтом и перед этими бородатыми дядьками, для которых жизнь человеческая стоила не больше медного пятака. Потом, уже став единоличным российским правителем, он отыгрался на стрельцах, казнив за один раз около 2000 человек. Высоченный, худой, подвижный мальчик любил военные игры, шум, стрельбу и кораблики. но быстро утомлялся от изучения грамоты, как следствие недолюбливал литературу и искусство. От природы порывистый и увлекающийся, он легко принимался за все подряд, но у него практически никогда не хватало терпения закончить начатое. Соответственно, он затеял за 30 лет правления бесчетное количество дел, довел до логического завершения едва ли половину. Две страсти владели его сердцем всю жизнь. Любовь к Голландии, эта часть Нидерландов, казалась ему спокойной и правильной. Этакой тихой гаванью, в которой он ездил отдыхать и предаваться беззаботному распутству. Второе – нелюбовь к России. Его раздражало в доставшейся ему нелогичной стране многое. Ее столица, бескрайнее пространство, ее суровый климат, ее бабы с их неукротимым характером. А еще у него была мечта – превратить хотя бы маленький кусочек вверенной ему огромной империи в некое подобие Европы. Потому и появился на берегах Невы противоречивый новый город, который задумался Петром как Северная Венеция, хотя и Южную он видел только на картинках. И весь царский двор с помпой однажды туда переехал. Частенько не желая решать реальные проблемы, связанные с управлением державой, Петр I придумывал себе разные занятия. Рвал зубы, стриг бороды, моделировал одежды, воевал, ковал, строил корабли, слесарничал, не являясь ни в одном из этих дел настоящим профессионалом. Вот почему, милые дамы, вы смело можете сказать, что вам по-женски немного жаль этого непредсказуемого человека, который после смерти оставил бесхозную страну не своему умному, образованному сыну, которому сам же и подписал смертный приговор непонятно за что, а своей второй жене, безграмотной немке. Конечно, ваш муж, друг, приятель, бойфренд, случайный знакомый скажет, что вы все упрощаете, что Петр I прорубил окно в Европу и развернул страну лицом к западу, чуть ли не на 180 градусов. А вы остроумно ему ответите, что Россия как стояла, так и стоит, только башку свернули, оттого и шею ломит. Тогда ваш оппонент ехидно добавит, что о самом инициативном из русских государей написаны тома, и что он является любимым царем нашего президента. А вы в ответ проницательно подметите, что находите некоторое сходство между Петром I и Путиным. Конечно же, не внешнее. Ведь оба они неравнодушны к северной столице, оба прервали первый брак, оба пытаются навести порядок в России, но и тому, и другому противостояли и противостоят вечное казнократство и неистребимый бардак. А еще философски подытожите, что не хотели бы для себя такой же жизни, как у них, когда вокруг огромное количество жаждущих чего-то от тебя получить. Я даже не пытался в коротенькой заметке рассказать о делах Петра I, но постарался дать ключик к пониманию мотивации его многочисленных поступков. Это на тот случай, если вы захотите с ними самостоятельно ознакомиться. Почитайте, и будет интересно. Как выяснилось, люди знают об этом очень много. Вот Сергей Анатольевич пишет.
Петр мне лично неприятен, как историческая личность. Прорубил такое окно, что по сей день сквозняк, что хоть из дома текай. Нашему многонациональному государству повезло в том, что мы как растворяем в себе все эти обретения, пришедшие извне. Со временем, ну, справляемся.
Справляемся потихоньку. Венера Мамбетова.
Я восхищаюсь делами Петра I, хотя он был очень жестоким и во многом несправедлив. Но он поднял Россию на новый уровень, не дал умереть с голоду народу, заведя в Россию картофель. И не отдал Россию на растерзание, ведь наша страна была и остается лакомым куском.
Я не знаю насчет картофеля, вы спокойно справлялись репой. Картофель, кстати, никому не подходит. Я знаю, что в медицине вот, специалисты все говорят, картофель нам вредный. Во-вторых, он спокойно отдал бы всю Россию. Когда он профукал свой крымский поход, он готов был отдать все, что угодно. Он просил крымского хана оставить ему только Питер, чтобы было откуда свалить. Даниил Викторович.
Однажды Петр уехал в Европу, а вернулся совершенно другим человеком. Его сын родной не узнал. Петр I после возвращения с Европы заставил бояр брить бороды и затеял свои перемены.
Интересная вот эта тема, потому что ведь он же грохнул собственного сына. А может, это не собственный был сын, может, долго не было. Татьяна Егорова.
После его двухгодичной поездки по Европам вернулся совсем другой человек, внешне другой. Роста гораздо большего и без отличительной родинки. Так может и правда подменили демоны.
Может, родинка сошла от того, что там климат другой, а как думаете, Олег? Сходят родинки сами собой, нет?
Сомнительно.
Сомнительно.
Ну, вообще, эту версию не раз говорили, что действительно приехал другой человек.
Ну, похоже, раз, но родинки сами не сходят. Ладно, Владимир Комаров.
На самом деле, не Петр начал реформы в России, он их только продолжил. Роковой ошибкой стало то, что он затеял переделать страну на иностранный манер. Кстати, много легенд о нем сложила Екатерина II, дабы возвысить своего предшественника.
Ну, историю пишут победители, или те, кто остался в живых, мне так кажется. Полина Крушева.
Вы что-то слишком ласково об этом садисте, который практически угробил русскую культуру. Руки в крови по самые плечи у этого безумного самодура, который под страхом смерти и тюрьмы заставлял людей пить, курить, отказываться от традиций. Страшное несчастье для страны, когда больной человек, монстр и садист оказывается облечен властью.
Вот так вот женщины к нему относятся. А я их пытаюсь научить чему-то. У них такое отношение. Евгений Марков.
Если бы Петр не любил Россию, он бы так не надрывался со своими реформами. А в сыне он не видел единомышленника и поступил справедливо.
Вот нифига себе, да? Вот у меня есть, был, вернее, отец. Я сам отец. Со мной сын часто не согласен. Я представляю, что убить сына за то, что он со мной не согласен. Но он почти всегда со мной сейчас не согласен. Он меня учит. Алена, у вас есть родители?
Естественно, да.
Вы всегда с ними согласны?
Ну, наверное, за редким исключением нет. А так вообще почти всегда.
А бывает, что не согласны?
Ну, бывает.
Ну, можете представить, что в голове родителя возникнет такая, а у вас, Сергей?
С отцом, да, у нас свои взгляды.
А у кого их не было, да? Ну, представляете, убить сына? Ну, да. Вообще все его реформы, когда я смотрю, вот понимаете, в чем дело? Я, как человек с экономическим образованием, на все смотрю по результату. Хорошо, ты одел всех в голландские в эти вот одежды. Ты убрал русскую одежду, одел всех в голландскую. Что такое русская одежда? Это одежда, которая формировалась веками. Что такое валенки, ватные штаны? Это холодно, и ты оделся, и тебе хорошо, зипун. А когда тебя одевают в башмаки какие-то с пряжками, там, с чулки, короткую курточку, сколько он задницы поотморозил, этот Петр, да? Дальше, бороды посбривал. Ребята, борода — это термос. Вы видели хоть одного полярника без бороды? Он же просто щеки отморозит. Борода — это необходимость. А ты ее начинаешь брить. Потом дальше все эти реформы. Ребят, ну корабли он построил, но они же сами утонули, сами от себя. Никуда не поплыли, потому что он не знал, как это делается. Вообще, за что бы он ни брался, он всегда не знал, как это делается по-настоящему. Его надували со всех сторон. При нем, говорят, и население страны сократилось. И этот город, говорят, он не строил, потому что мне недавно, вот после моей этой заметки, нам присылали кучу такой информации интересной, что, оказывается, Питер уже стоял там. Не он там брал его с болот, начинал делать. Почему? Потому что некоторые технологии, использованные при строительстве этого города, нам не знакомы до сих пор. Мы не знаем, как это сделать. Сейчас ни один строитель не может повторить некоторых решений. Там такие есть места, такие интересные. Допустим, такая вещь, как каменное литье, как лить камень. Обкатится гранит, из которого все это сделано, он вылит, это форма. И как этот раствор создать, и как его... Вот, дальше. Вот Александрийский столб, он весит 600 тонн. Он стоит сам по себе, без всякой смазки, без ничего, просто на собственном весе. Это высочайшей точности конструкция, которую невозможно где-то вырубить, выстрогать, или привести и потом поставить. Ее нельзя сделать так, как мы вот считаем, она была сделана, как это описано во всех исторических учебниках. По этим болотам ее не протащить. Ребята, это 600 тонн. Это представить невозможно. И второй момент. Я где-то читал в одной публикации, что если предложить какому-нибудь нашему сегодняшнему инженеру сделать уменьшенную копию Александрийского столпа без токарного станка, вот так, как она была сделана, как нам рассказывают, ну, уменьшить ее там в 10, 20, 30 раз. Сделать ее хотя бы 2-3 метра, он не возьмется. Потому что вот эта геометрическая фигура, она делается только применением каких-то особых устройств. Мы не знаем этих технологий. И тем не менее говорим, что этот вот Петр взялся там, и вот эти ребята, он собрал каких-то там мужиков по всей России, согнал их туда, они взяли, построили этот город. Это строила та цивилизация, которая раньше была до того, до Петра. Это такие моменты. Во-вторых, вы смотрите, вот опять говорят, такое деяние там воспитал молодежь. Он взял, собрал цвет, ну, молодых ребят. Ну, как вы же сами молодые, прекрасно понимаете, что это такое. Собрали молодых, послали учиться на морских офицеров. Никого не спрашивали, ты подходишь ли это дело. Может, ты от одного вида воды уже блюешь. Вот я, например, однажды меня прокатили на яхте, я с тех пор вообще к морю близко подходить. Только на берегу. И только вот поплавать, когда мне по пояс, это мне нормально. Больше мне не надо. Почему? Потому что от качки. У многих развиваются такие вообще болезни, а его послали учиться на морского офицера. Чему он научится, если он совершенно в этом деле дубом и абсолютно к этому не предрасположен? И таких вот моментов в истории Петра просто, ну, пруди. Зачем? Если ты взялся рвать зубы, ты что, знаешь, как анестезировать? Ты знаешь, что потом делать, если пойдет инфекция? Ты знаешь, что потом делать, как остановить эту боль? Вырвать зуб может каждый дурак. Когда говорят, Петр, Петр, Петр. Во-вторых, есть же... Это вот про то, что дела, которые он делал. Еще один интересный момент. Поймите, что престолонаследие — это целая наука. Это большая, серьезная наука. Чего? Все могут короли, все могут короли. Но чего они не могут? Они не могут жениться по любви, потому что надо создавать династические вот эти браки. Это большая, серьезная, большое, серьезное дело. Всегда все правители на Руси думали о том, как оставить нормального наследника. Если у тебя есть наследник, воспитанный вот именно в царских традициях, его же наследник это готовили к царству, в отличие от Петра, он получил нормальное образование. Целая операция была сделана, он бежал вместе с женой, он же в Италии был, такой граф Петр Толстой, или не Петр, нет, не Петр, не помню какого. В общем, один из толстых этих притащил его обратно, получил за эту медальку, чтобы его грохнуть здесь. Зачем убили? Почему убили нормального наследника с нормальной год? Ну, не согласен. Ну, вы же сами, мы же только говорили на эту тему. Ну, все не согласны со своими родителями. И вот после этого мне говорят, что он был нормальным царем. Ребят, ну подождите секундочку. А потом-то что случилось с этой страной? Что она стала европейской, она не стала. Если результаты твоего труда не привели к тому, что ты затеял, значит, ты затеял фигню какую-то. Это по логике так получается. Если посмотреть, были бы мы сейчас европейцы, был бы разговор, а так плохой царь. Нет.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну что ж, третья часть. На всякий случай телефончик повторяю. 8 800 200 ровно 9702. О чем поговорим в третьей части? Преудивительная штука – это лента новостей, честное слово. А все потому, что следом за публикацией с громким анонсом влюбленная пара шокировала пассажиров метро, занявшись сексом прямо в вагоне, идет раздел «Аналогичные статьи», в котором находится вот что. Первое. Пассажиры сняли на видео дебош Ксении Собчак в салоне самолета. Второе. Хулиган избил женщину полицейского, вступаясь за свою возлюбленную, которая оказалась воровкой. Третье. В Москве на МКАД столкнулись две фуры. Четвертое. На заводе в Петербурге горит тральщик Георгий Курбатов. Ну, объясните мне кто-нибудь, в чьей больной голове возникают аналогии между столь разными событиями? Как можно провести общую линию между сексом в метро, дебошем в самолете, избитой полицейской, столкнувшимися фурами и пожаром на тральщике? И после этого кто-то станет меня убеждать, что у журналистов все дома, да ни за что не поверю. Конечно, народ откликнулся. Владимир Винакмин.
Понятие «все дома» достаточно относительно. Мы все определенным образом сумасшедшие, только каждый на свой лад и манер. И все эти новости объединяет то, что они нам рассказывают, каким образом сходят с ума те, кто находится в соседних палатах.
Прямо вот литература, а? Анна Негай.
А как бы вы тогда узнавали новости и вообще, что творится в мире? Можно не сидеть в социальных сетях тем, кто считает журналистов ненормальными, но в то же время не брезгует читать их публикации.
Ну, публикации публикациями, но вот я с журналистами веду большую войну, и мне сейчас все больше у меня такое убеждение возникает, что они не соответствуют своей профессии, потому что само слово «журналист» идет, а слово «журнал», то есть это человек, который может написать статью в журнал. Сегодняшние журналисты в основном перепостивают то, что находят, и сами написать журнал не могут. Мне многие говорили, что тебя почему журналисты недолюбливают, что ты пишешь лучше, чем они, и ты можешь написать, а они нет. И их это бесит, что ты вроде как артист, а делаешь их работу лучше, чем они. Алексей Бокарев пишет.
Здесь нужно разделять непосредственно СМИ и заголовки в поисковиках, так называемые новостные агрегаторы. У первых главная проблема – это низкий образовательный уровень первичных редакторов. Они иногда забывают даже уделять поправки выпускающих редакторов, отчего в ленту попадают откровенные ругательства в их адрес.
Удалять поправки, да? Да. Александр Горнов.
Никто не проводит общих линий. Робот сам подбирает последние новости по тегам «инцидент» и «транспорт». Вот и все.
Теги, да. Светлана Островская.
Пусть так настроена автоматика сайта, но ведь настроил-то ее человек.
Логично. Алла Кросби.
На одном форуме дядька жаловался, почему, мол, в рекламном баннере сплошное порно. А ему шепнули на ушко, что эта контекстная реклама базируется на ваших самых частых запросах в браузере.
Попал. Роман Славский.
Мне кажется, новости подбираются автоматом по ключевым словам. В данном случае это слова «транспорт» и «происшествие».
А вот давайте уточним. Человек, который лучше знает, как устроены все эти сети, и как это все подбирается и так далее. Мы позвонили руководителю интернет-департамента вещательной корпорации «Профмедиа» Рамису Епарову. Рамис, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Слышали, да, о чем мы тут говорили?
Да, про новости и про выдачу в интернете, о том, что Да, слышали, конечно.
Ну и как, правильно народ понимает? Это все автоматически делается?
Да, в большинстве случаев все новости генерируются автоматически, но, конечно же, мы забываем о том, что все программы и все сайты особенно гонятся за аудиторией. К сожалению, новостей не так много выходит для того, чтобы они были уникальными, поэтому их и перепощивают для того, чтобы привлечь аудиторию к себе. Раньше программ новостных было мало, сейчас же только сайтов насчитывается более 2000, которые генерируют новости. Для того, чтобы эти сайты к себе привлекали аудиторию, они вынуждены всякими силами и через эротику, и через обнаженные тела привлекать к себе аудиторию.
Значит, вот это...
Это и обосновывается вот эти, ну, теми высказываниями, про которые вы говорили.
Так вот, лента новостей, она все-таки формируется за счет какой-то машины, это не человек делает, да?
Смотрите, если мы говорим именно про социальные сети, то там есть разные виды формирования ленты. Если мы говорим, например, про Facebook, то все новости генерируются по теме интересов. То есть машина просматривает, что вам интересно, на что вы больше кликали, на что вы больше читали, какое видео вы смотрели. И выдает вам более релевантную выдачу, скажем так. Выдача — это тот контент, который, по мнению робота, вам будет интереснее. Mm-hmm. Если же мы смотрим социальную сеть Одноклассники и ВКонтакте, то все новости, которые вы видите в ленте или пользователи видят в ленте, он формирован по времени. То есть та новость, которая вышла, скажем так, раньше, она выше. Та новость, которая уже прошло больше времени, то она уходит вниз.
А, так это все-таки они по-разному устроены, Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук?
Да, конечно. То есть еще есть такая история, что изначально, если там немножко уйти в историю, Фейсбук все-таки это больше такая более умная, что ли, социальная сеть. То есть люди в нее заходят в большей степени для того, чтобы почитать, нежели посмотреть какие-то картинки или посмотреть видеозаписи. Исторически сложилось то, что социальная сеть ВКонтакте, она базировалась на аудио и видеоконтенте. То есть люди в большинстве случаев заходили в эту социальную сеть для того, чтобы посмотреть какой-то визуальный контент или послушать музыку. Поэтому в большинстве случаев в ВКонтакте заходили раньше для этого. Поэтому там основной упор именно на медиаконтент. Одноклассники — это все-таки больше сеть знакомств. Ну, скажем так, не сеть знакомств, а именно социальная сеть воспоминаний своих былых первых любовей или первой любви, или своих одноклассников.
Понятно.
Сейчас одноклассники все больше и больше тоже приходят к медийному контенту, но это уже второстепенно, скажем так.
А за кем будущее? Как вы думаете, кто быстрее развивается?
Если честно, не до конца понятно, потому что все ужесточается правило пиратского контента, и все там рекорд-лейблы и производители контента все больше и больше борются с социальными сетями, которые размещают, там, скажем так, пиратский контент у себя. Мы все больше и больше замечаем, что этого пиратского контента в социальных сетях становится меньше, проходят разные суды, дела, но думаю, что уникальность за тем, кто будет именно агрегатором как официального контента, так и пользовательского контента. Потому что, к примеру, мы сейчас все больше и больше видим такие истории, как видеоблогинг. Люди или просто блогеры, люди, которые сами генерируют контент, это не официальные СМИ и не официальные издательства, а именно обычные люди, которые рассказывают о наболевшем, об интересном, о каком-то развлечении, о своей жизни. И выиграет тот, кто этот контент будет в большей степени генерировать и правильно подавать своей аудитории.
Тогда такой вопрос, скажите мне. А хозяева какие у этих двух, вот этих трех сетей? Одни и те же, примерно одинаковые? И у нас ли они находятся?
Ну, насколько мы знаем, Одноклассники и ВКонтакте принадлежит Mail.ru Group. Это одна компания Mail.ru, крупный холдинг.
Ну, это российская компания или нет?
Да, конечно, это российская компания.
И российские хозяева?
Да, это российские хозяева.
А Facebook, понятно, да.
Facebook это не российская, это зарубежная компания.
Скажите, вот меня блокировали пару раз. Любого человека можно заблокировать на любых сетях?
Да, конечно. Социальные сети очень трепетно следят за различными историями, которые, скажем так, не по правилам социальной сети. Особенно это распространение какого-то неправильного контента, эротического содержания, мат, оскорбления, нецензурная лексика. Особенно жестко в последнее время люди, точнее социальные сети, банят за расизм и за какие-то вещи.
Понятно. Экстремистские какие-то вещи, да?
Экстремистские вещи, да, к этому очень сильно. Ну и плюс есть общие правила, если человек слишком активно распространяет какую-то информацию, так называемый спам, за это тоже социальные сети очень жестко наказывают.
Тогда такой вопрос. Да, такой вопрос. В сетях можно зарабатывать? Вообще сети могут приносить прибыль обычному нормальному человеку при нормальной организации?
Да, конечно. Очень много в социальных сетях, особенно в Одноклассниках и ВКонтакте, есть такое понятие, как создание сообществ. Это либо группы, либо публичные странички. То есть человек или компания создает так называемые группы, паблики, на разную тему. На тему женщины, дети, спорт, бизнес. На любую, абсолютно любую ему интересную тему. Фильмы, отношения.
А потом и привлекает рекламу, да, я так понимаю?
И размещает интересный контент, привлекает большую аудиторию вокруг. Бренды, которые так или иначе сопричастны с этим. Например, там сайты знакомств. Им интересны люди, которые знакомятся. Ага.
Спасибо! Спасибо, у нас время, к сожалению, закончилось. Спасибо, Рамис. Пока. Ну вот видите, оказывается, зарабатывать можно. Надо учиться.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
И последний, четвертый блок. Сегодня очень большой праздник у всех православных. Сегодня День Святой Троицы, Светлой Троицы. Его отмечают очень... Ну, такой яркий праздник. Тут надо с утра было сходить в храм, помолиться. Сегодня нельзя работать, надо поминать, надо... В общем, тут много-много всяких разных мероприятий. И он пересекается, опять же, у евреев. Это День Пятидесятницы тоже, в этот день... какие-то откровения были там. В общем, короче, это такой большой, чуть ли не мировой праздник, Троица. И поэтому я поздравляю всех. И вот такой вот постик у меня был когда-то. Лет 10 назад мы всей семьей были на отдыхе в Болгарии. В один из дней набежали облака, и мы решили не ехать на пляж, а прогуляться по городу. Зашли в местный храм, попали на службу. Неожиданно для нас с женой сыну захотелось подпеть хору на клиросе. Он тогда заканчивал музыкальное училище. Готовился к поступлению в консерваторию. Так как все церковные тексты написаны на старославянском, а ноты он читает с листа, безукоризненно, никаких проблем не возникло. Конечно, ему пришлось петь болгарским хором почти шепотом, ведь уже тогда он был громким, в отличие от папки, но я завел разговор не об этом. Сейчас он находится на репетиционном периоде во Франции, а я спрашиваю себя, вот кто он, мой сын, читающий Стивена Кинга по-английски, поющий итальянский репертуар, болтающий по-немецки с приятелями в кафе, хоть и русский по паспорту, но воспринимающий жизнь абсолютно по-европейски. Что его-то связывает с Россией? Ну не березки же, самовары, матрешки и кремлевская стена. Детство у него давно закончилось, школьные друзья занимаются совсем не тем, что ему по-настоящему интересно. Однокурсники разбросаны по миру. Мне трудно понять, что такое ностальгия, так же трудно, как отыскать те самые корни, которыми человек вырастает в родную землю. Определить, какими нитями он связан с историей и культурой родной страны. Но одну ниточку я уже, мне кажется, нащупал. Желание спеть на клиросе, Господи помилуй. Анна Антонова.
Думаю, что множество нитей. Однако будет жалко, если они ослабнут, и его дети не будут знать русский.
Вот это такая серьезная тема, потому что его девушка англичанка, и я не знаю, как они будут решать те проблемы. Алексей Вайц.
Молиться за всех и быть с Богом, и со всеми в молитвами сообщений, вот это и есть русский характер. И не важно, да, кто ты по национальности, ибо русский — имя прилагательное.
Вот так вот. Ирина Гончар.
Он теперь гражданин мира, а родина для него — это родительский дом, даже не сомневайтесь. А что душа у него русская, так иначе и быть не может.
Согласен. Сергей Луков.
Просто парень обладает широким кругозором, талантом и знаниями, к тому же свободен. А корни они никуда не денутся, ведь русские, где бы они ни жили, всегда остаются русскими.
Тоже может быть. Анна Дровиникова.
Сложный вопрос осознать, кто ты, когда в тебе множество кровей. Безусловно, главная составляющая – это язык. Недаром везде на бывшем советском пространстве идет реальная война против русского языка.
Это идет. Вальдемар Пауль.
Мои дети почти не говорят по-русски. Понимают чуть больше. В России никогда не были, но болеют за наших и затыкают в классе учеников и учителей, говорящих о России нелицеприятное. Откуда это? Неужто генетическая память?
Смотрите, Вальдемар Пауль говорит «за наших». Как звучит, да, интересно. Григорий Гриднев.
В своих мемуарах Тарковский, говоря о своем фильме «Ностальгия», пишет, что ностальгия – это прежде всего тоска по подлинной духовности. А березки и домики – лишь знак утраченного мира детства.
Может быть. Анна Чернышова.
Ничего его не связывает. Православие, конечно, ассоциируется с Россией, но это глубоко личное. А ностальгия – это типичная разводка, так же, как и пресловутый патриотизм. Все заканчивается на майке с триколором и пьяным исполнением гимна.
Так кто же так Анну Чернышову обидел-то, а? Или, может, она просто не была вдали от России? Есть такое понятие, тяга? Александр Голанов.
Ощущение детства первое, и потому наиболее яркие. Мы открываем мир, и этот мир – наша Родина. Вот почему человек, вспоминающий Родину, наполнен внутренней силой, ощущением того, что есть место, где тебе хорошо и спокойно, и тебе рады просто за то, что ты есть. Это, конечно, иллюзия и плод нашего воображения, но в трудные минуты она, как и любовь, помогает нам выжить.
А иногда это единственное средство. Инна Захарова.
Моя дочь много лет живет в Италии. Закончила магистратуру во Флорентийском университете. Вышла замуж за итальянца, родила сына, но она русская во всем. Просто это поколение более свободно, ведь они получили самое главное – свободу выбора.
Мы постарались дать ему свободу выбора, не знаю, воспользуется. Пока пользуется. Алексей Воробьев.
Мир в идеале и должен быть без границ, населенный свободными людьми, которые сами решают, где им жить и чем заниматься. А границы придуманы для насильного удержания людей.
Может быть, Ирина Рейна.
Ностальгия – это язык, который ты слышишь в колыбельке. И чем ты старше, тем яростнее сжигает тебя желание его слышать.
И разные люди, да? Две женщины. Одна говорит, что это все фигня, что этого не бывает, а другая говорит, что яростнее сжирает тебя желание слышать ностальгию. Сергей Зеленов.
Не имеет значения, где живешь и на каком языке говоришь. Главное, надо помнить две вещи. Первое – быть православным, и второе – не грешить. И тогда точно спасешься.
Знаете, мне довелось однажды, граф Фихте-Ланской, который был увезен мальчиком совсем маленьким во революцию. Они попали во Францию, под Тулузой, по-моему, они где-то жили. Там не было церкви, они ее сделали на дому, домовую церковь. И он, который, в принципе, он был грудным ребенком. Прожив всю жизнь во Франции, воевал во французской армии. После всего этого похоронил жену, все оставил там детей, внука всех своих взял и переехал в город Плёс на Волге. Купил там дом. И мы у него однажды останавливались. Общаться с ним – это просто отдельная тема. Это вот Россия, которая прошла через человека. Она вот формировалась внутри человека, живущего за рубежом. Я даже не знаю, почему его тянет. Так вот он, местная достопримечательность, он ездит на скутере. Он такой европеец, его там все любят. И он так интересно говорит, это заслушаешься. И вот когда мы сидим с сыном, общаемся, а нас разместили у него в доме, там был большой какой-то фестиваль, праздник, и у них не хватало этих гостиниц в городе. Много народу понаехало, и они так по частникам раскинули. Мне повезло туда попасть. И вот мы сидим за столом с беседки во дворе у него. И он говорит фразу такую, говорит, а вы знаете, мне Керенский не понравился. Я говорю, Олег, ты представляешь, тебе сколько сейчас вот ему было тогда? Когда ты однажды скажешь, что разговаривал с человеком, который говорит, что ему Керенский не понравился, ты представляешь, да, вот это? На тебя посмотрят, как на идиота, потому что Керенский, это откуда это, где это, когда это? Вот такие вот бывают параллели. Хочу предложить вам все-таки сегодня, в такой день, песню в исполнении моего сына с хором «Благозвонница». Недавно ушел у них этот регент, умер Петр Афанасьев, архимандрит. И эта песня, она просто, я думаю, хорошо завершит наш эфир. Всех с большим православным праздником, всем желаю счастья, здоровья, мира на земле. И давайте все-таки помнить о своих корнях. Они у нас есть.
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Полная